Глава 10.
Бакстер!
А, что?
Просыпайся!
Со стоном он открыл глаза. В номере мотеля было темно. Он лежал на боку, чувствуя, как горячее тело Ким прижимается к его спине.
«Что такое?» — пробормотал он.
«Давай же, поднимайся», — прошептала она, щекотя его шею теплым дыханием. «Но ведь ночь еще или нет?»
«Чуть больше 3 часов», — сказала она. «О, Боже!»
«Вставай и выходи, хорошо?»
«Выходить?»
«К пляжу. Мы должны побывать там вдвоем».
«С ума, что ли, сошла?»
«Поверь, это будет здорово!»
«Нет уж, даже не думай!»
«Ну, пожалуйста!» — она коснулась губами его щеки, лаская руками его грудь и живот. «Это будет так романтично! Мы встретим восход солнца вдвоем!»
«Чертов пляж!» — пробормотал он.
«Что ты, вовсе не чертов! Только представь, это останется одним из самых ярких воспоминаний в нашей жизни. Наше первое утро вместе, проведенное на берегу пляжа во время восхода солнца».
«Это не первое наше утро».
«Первое с тех пор, как мы стали мужем и женой. Я очень хочу, чтобы оно было особенным».
«Мы себе задницы отморозим».
«Об этом не волнуйся. Захватим с собой одеяло. Идет, ну, пожалуйста».
Ее рука украдкой скользнула ему в трусы.
«Обещаю, твой большой друг останется очень доволен».
«Да?»
— «Да, — сказала Ким, — что скажешь?»
— «Но это же безумие!»
— «Обещаю, тебе понравится!»
Матрас заскрипел, когда она откатилась, и соскочила с кровати.
Свет щипал Бакстеру глаза не хуже мыльной пены. Он зажмурился и тут же почувствовал, как с него сдернули одеяло, оставив практически голым.
— «Ой, Господи!
Хоп-хоп-хоп!»
— покрикивала Ким, за лодыжки стаскивая его с кровати.
Прищурившись, он посмотрел на нее.
Ким взирал на него сквозь упавшую на глаза челку, на ее плече алел след засоса. Она отпустила ноги мужа, и он сел.
«Кто оденется последним, тот тухлое яйцо», — сказала она.
«Считай меня тухлым яйцом», — ответил он,
сидя на полу и наблюдая, как Ким открывает чемодан. Ее ягодицы, покрытые за исключением небольшого треугольничка посередине, таким же золотистым загаром, как и спина и ноги, слегка колыхались.
«Ну и пускай там немного холодно», — подумал он. «Все равно классно. Она права. Будет потом что вспомнить».
Ким надела серые мешковатые спортивные штаны и теперь, нагнувшись, возилась со шнурком от талии. Затем она вытащила из чемодана толстовку и повернулась.
«Так и будешь сидеть на полу?»
«Залюбовался».
Он смотрел на ее грудь, когда она, подняв руки, натягивала толстовку. Грудь слегка покачивалась, когда Ким безуспешно пыталась попасть в рукава. Наконец она надела толстовку и расправила ее на талии.
«Я готова», — сказала она.
«Эх!»
Ким взяла с тумбочки расческу и направилась в ванную. Когда она скрылась, Бакстер поднялся и стал натягивать тренировочный костюм, такой же, как у Ким, только поновее. Бакстер купил его, когда Ким перебралась к нему и стала вытаскивать его с собой на утренние пробежки. Когда она вышла из ванной, он уже заканчивал завязывать шнурки. Он зашел в ванную почистить зубы. На полочке над раковиной заметил пластиковый флакон масла от загара. Полоснув рот, он положил флакон в карман толстовки. Когда он вернулся, Ким сворачивала взятое с кровати одеяло. Она уже обулась. Взяв с комода ключ с пластиковой биркой, на которой были написаны адрес и название мотеля, он сунул его в тот же карман, куда положил масло. — «Что у тебя там?» — спросила она, приподняв брови. Он достал флакон и показал ей.
— «Ну так, а ты прозорлив, как я погляжу», — сказала она.
— «Просто хочу, чтобы все было по высшему разряду».
Он открыл дверь, и они вышли на балкончик. Улица перед мотелем была хорошо освещена, но оказалась совершенно пустынной. Ни машин, ни людей. На парковке перед круглосуточным магазинчиком через дорогу от них не стояло ни одного автомобиля.
— «Здорово, правда?»
— спросила Ким и обняла его сзади. — «Как будто мы с тобой одни-одинешеньки на всем белом свете».
— «Просто все остальные сейчас нежатся в постелях».
— «А мы зато понежимся на пляже».
Они добрались до конца балкона, спустились по лестнице и оказались на стоянке мотеля. Несмотря на тепло там, где к нему прижималась Ким, Бакстер чувствовал, что холодный ветер пронизывает спортивный костюм насквозь. Его затрясло, и он стиснул покрепче зубы, чтобы не стучали.
— Бедненький! — протянула Ким, остановилась на углу и достала одеяло.
Они накинули его на плечи, и Бакстер почувствовал себя куда лучше. Ким скользнула рукой в задний карман его штанов, и стало совсем хорошо. Они прошли мимо бомжа, прикорнувшего под стеной магазина. Заметив его, Ким нервно выдернула руку из кармана Бакстера.
— Выходит, мы все-таки не одни на белом свете, — съехидничал тот.
— Бедненький.
— Да уж, действительно, не очень-то ободряющее зрелище.
— Мы с тобой такие счастливчики. Глядя на него, начинаешь это осознавать, правда? Как можно жить так, как он, не имея ничего, ни крыши для ночлега, ни людей, которым ты дорог?
— А что, предложим ему наш номер, пока нас не будет?
Она легонько шлепнула его позаду.
— Это тебе не шуточки. Это просто ужасно. Наверное, мы могли бы хоть чем-то ему помочь.
— Ну чем? Бумажник я с собой не взял. Одеяло не наше. В принципе, ты можешь снять свою куртку и отдать ему. Я буду только за.
— У кобелина, — сказала она и шлепнула его еще раз.
Перейдя дорогу, они оказались у парковки Фанлинда. Там все еще стояло несколько машин, и Бакстер подумал, что внутри вполне могут быть сексующиеся подростки.
Или уже слишком поздно?
Нет, вряд ли. Хотя, вспомнив юность, он вдруг понял, что даже в таких случаях никогда не возвращался домой позднее двух ночи. А сейчас уже половина четвертого. Нет, в такое время здесь только мы. Ну и дрыхнущие бомжи. Может быть, несколько патрулирующих полицейских.
Хорошенькое получится дельце, если нас тормознут копы.
Мы же не нарушаем закон, — сказал он себе. Но вызываем подозрения, бродя здесь среди ночи.
Нарушители на неверной стороне полуночи, — молвил он.
Возможно, Бакстер цитирует одноименную песню группы УДО, хотя упомянутая песня была выпущена в альбоме 2007 года. Не исключено, что написана она гораздо раньше. Группа начала свою деятельность в 1987 году.
— А? Просто вспомнилось. Ох, чуть мое сердце, что незаконно это.
Они миновали шоссе, поднялись по лестнице и вошли в тень под аркой Фанлинда. Несмотря на одеяло, несмотря на теплую руку Ким, когда они снова вышли под лунный свет, Бакстер снова ощутил пробирающую дрожь. Он окинул взглядом пустой променад.
— Что не так? — спросил Ким.
— Просто проверяю, насколько здесь безопасно.
Она крепче сжала его ягодицу. — Не будь паникером. Они остановились на краю променада, откуда открывался обзор на пляж.
— Ну разве не чудесно? — спросила она.
Ничего чудесного Бакстер в упор не видел. Знакомого пляжа, где он нежился на солнышке, натирая ким маслом и любуясь волнами Тихого океана, больше не было. Берег выглядел темным и ледяным, словно на чужой планете. Бакстеру совершенно не хотелось туда идти.
— Не уверен, что тут никого нет, — проговорил он. — Да правда, что ли?
Ким вынула руку из его кармана и повернулась к нему. Развернула одеяло, потом расстегнула куртку, задрала толстовку себе и Бакстеру, после чего прижалась своим телом к его. Сначала он ощущал только нежную гладкость и тепло ее кожи, а потом почувствовал, как ее руки начали пробираться ему в штаны, лаская его там.
— Почему бы нам не вернуться в мотель? — прошептал он.
— Почему бы нам не остаться здесь?
— Не нравится мне тут.
— Чувствуешь, как хорошо?
— он поежился. Она ласкала его, а он озирался по сторонам. Луна превратила доски променада в выбеленные кости. Черные тени, казалось, кто-то скрывается.
Я и впрямь становлюсь параноиком, — подумал он.
И почувствовал, как брюки спустились до лодыжек. Ветер тут же обдал холодом кожу. —
Опа! — сказала Ким.
Он нагнулся, пытаясь натянуть штаны, а Ким сорвала с него одеяло, накинула себе на плечи и, кружась, побежала вниз по лестнице на пляж.
— Черт возьми, Ким!
Она кружилась на песке, размахивая над головой одеялом, словно гигантским флагом. Бакстер завязал шнурок на поясе и тоже начал спускаться. Он не спешил, наблюдая, как резвится Ким. Он сошел с последней ступеньки. Песок под ногами был необычайно мягок. Осторожно ступая, Бакстер приблизился к Ким. Ему хотелось подбежать, скрипсти ее в охапку и унести в безопасное место. Но если он будет спешить, то она все поймет и с хохотом пустится на утек. «Иди ко мне», — сказал он, остановившись. Она улыбнулась и накинула одеяло на плечи.
«А что мне за это будет?»
«Поцелуй».
«А еще?»
«Ким, ну, я уж серьезно. У меня от этого места мурашки по коже».
«А, по-моему, здесь здорово».
Он метнулся к ней. Она отскочила. Его пальцы ухватили только краешек одеяла. Смеясь, она побежала вдоль берега, поднимая тучи песка и неумолимо приближаясь к темной тени, отбрасываемой променадом. Бакстер со всех ног бросился следом, но мешало одеяло. Он свернул его и сунул под мышку. Бежать стало легче. Но Ким к тому же времени была уже далеко впереди. Оглянувшись через плечо, она прокричала нараспев.
«Капуша, капуша, толстый, как груша!»
Неужели она не понимает? «Не понимаю, чего? Мы здесь одни, ей весело. Это я вбил себе в голову не весь что». Но Бакстеру очень не нравилось, что Ким неумолимо приближается к променаду, к его длинным теням, к черной земле под сваями. Она снова обернулась.
«Лови!»
— весело прокричала она, стянула с себя толстовку и запустила в Бакстера. Ветер тут же подхватил толстовку и швырнул во тьму. Бакстер умудрился коснуться краешком рукава и почти поймать ее, но не успел сжать кулак. Толстовка выскользнула из пальцев и упала на песок. Бакстер кинулся влево и подхватил ее. Он пробежал еще несколько шагов, и тут его осенила идея. Он остановился. «Погедовый, Ким! Желаю тебе весело добраться до мотеля, как набегаешься тут!» Она притормозила, остановилась. Повернулась, положив руки на бедра. Грудь ее вздымалась от бега, кожа, за исключением грудей, была темной от загара, груди же выглядели так, как будто кто-то обмазал их сливками, а потом облизал соски, решив оставить их темными. Бакстер смотрел на нее. Она смотрела в ответ.
«Не думаю, что ты хочешь уйти», — сказала она. Пляж больше не казался ему уютным, и чувство, что из тени променада за ними наблюдают десятки глаз, никуда не делось. Но Ким была права, он больше не рвался уйти отсюда.
Ким была обнажена по пояс, открыто и беззащитно. Бакстер хотел ее. Хотел прямо здесь и прямо сейчас. Так и держа руки на бедрах, она направилась в его сторону. Он смотрел в темный лес свай под променадом, ежился, но понимал, что никуда отсюда не денется. Страх, который всего лишь минуту назад звучал криком, требуя бежать без оглядки, теперь казался ледяными пальцами, ласкающими, пощипывающими, поглаживающими его, пальцами призрачной шлюхи с болезненным вожделением, ожидающей начала любовной игры. Ким остановилась в нескольких шагах от него. —
Ты, наверное, замерзла, — сказал он.
— Ничуть. Чувствую себя замечательно.
Он подумал, что ее, наверное, согрел бег. Да и сам он уже не чувствовал холода. Дрожь, никак не желавшая его отпускать, имела к холоду очень слабое отношение.
— Сними все остальное, — сказал он.
В свете луны он увидел, как она улыбнулась.
— Что, больше не боишься?
— Ну же, сделай это. Балансируя на одной ноге, она принялась стягивать кроссовку и носок.
— Мне ни капельки не страшно, а тебе?
Бакстер кивнул в ответ, а сам вглядывался в темноту. Ледяные пальчики страха ощупывали его, то и дело сжимаясь. Ким подпрыгивала на одной ноге, ее груди подскакивали, когда она пыталась высвободить из кроссовки и носка вторую ногу.
— Так и будешь стоять столбом? — спросила она, развязывая узелок на поясе.
— Да, — ответил он.
Ее спортивные штаны упали на песок. Она шагнула вперед, высвобождая ноги из резинки. Потом приблизилась к Бакстеру, но вместо того, чтобы обнять его, взяла одеяло и уже с ним в руках побрела во тьму под навес променада. Когда темнота сомкнулась над ней, страх сдавил Бакстера с невероятной, неожиданной силой. Силой уже не похотливой шлюхи, но жестокой ведьмы, терзающей его. Ким расстелил одеяло.
— Нет, — сказал Бакстер, — Давай расстелим его здесь, под луной.
— А если кто-то будет мимо проходить? — спросила Ким. — Тут поспокойнее.
— Но мне хочется видеть тебя.
— Ага.
Она вышла из тени, отчего его страх немного ослабил хватку. Повернувшись спиной к океану, Ким развернула одеяло, присела на корточки и расстелила его на песке, прижав с двух углов своими кроссовками. Взявшись за противоположные концы, Бакстер снял обувь и проделал то же самое. Ким заползла на одеяло и легла на спину, заложив руки за голову. — Да чего хорошо, — сказала она.
— Думаешь, не слишком холодно, чтобы мазаться маслом? — дрожащим голосом спросил Бакстер.
— Мне хочется, — сказала Ким.
Он отыскал в кармане пластиковый флакон и бросил на одеяло у ее ног. Затем снял носки и тренировочный костюм и опустился перед ней на колени. Она лежала прямо, сжав ноги, ее загорелая кожа почти сливалась с темным песком и темным одеялом. Но все равно выделялась на фоне темноты променада. Руки с расставленными локтями по-прежнему покоились под головой. Она слегка извивалась, словно наслаждаясь мягкостью одеяла и предвкушая прикосновение мужниных рук. Бакстер снял крышку с флакона и провел дорожку масла по ее правой ноге и выше. Ким вздрогнула и выгнула спину, когда дорожка пересекла ее пах, и вновь расслабилась, когда муж повел ее вниз по левой ноге. Он стал водить руками по ее коже, размазывая масло. Аромат кокоса вызывал мысли о сладкой вате. Ему захотелось попробовать кожу Ким на вкус. Ее подбритые голени были немного шершавыми, зато кожа бедер казалась атласной. Она раздвинула ноги, она застонала, забилась, когда он начал натирать ее там. Склонившись над ней, Бакстер обнял ее скользкими от масла руками. Ее нагота, прикосновение тела — все это лишало его самообладания, несмотря даже на ветер, который поглаживал его ноги, обдувал промежность, проникая между ягодиц, сбирался по спине и ерошил волосы. Несмотря на все это, Бакстер был невероятно возбужден. Стараясь успокоиться, пока не стало слишком поздно, он положил руки на бедра Ким, опустил голову и закрыл глаза. Она сказала, что ей невероятно хорошо. Это не то слово. Они уже занимались любовью дважды в номере мотеля перед сном и бесчисленное множество раз на протяжении предыдущего месяца. Но такого он не испытывал никогда. А ведь это только начало. Она еще даже не дотронулась до него. Надо бы начать сзади, — подумал он. Он почувствовал ладони Ким у себя на спине. Они скользнули вдоль плеч и, обхватив его руки, направили их вниз, между ее ног.
— Проявляешь инициативу, — пошутил он, приподняв голову.
Она улыбнулась и, изогнувшись, вытянула руки над головой. Он ласкал ее пальцами. Она ахнула.
— Но ведь я не сделал ей больно, — подумал Бакстер. И когда она выскользнула из-под него, он, чувствуя, как ладони соскочили с ее бедер, подумал, чего это она?
— Бакс! — завизжала Ким. Он поднял голову. Тень. Тень из-под променада засасывала ее.
Нет, не тень. Два с трудом различимых во мраке сгорбленных силуэта тащили ее за запястье. — Нет! — закричал он.
Половина тела Ким уже скрылась под променадом, ее ноги сучили по воздуху. Бакстер поймал одну из них и вцепился в нее обеими руками. Несмотря на скользкое масло, он пытался удержать Ким, но не мог. Его тащило вместе с ней. Колени путались в одеяле, прорывали канавы в песке. — Стойте! — завопил он. — Вы что? Крик так и застрял у него в горле. Позади двух нападающих в темноте под променадом скрывались и другие. Они выбирались из-под опор и балок сгорбленные оборванные тени. Сколько их там? 8, 10. Бакстер выпустил ногу Ким. Она исчезла во тьме.
— Не бросай меня! — визжала она.
Бакстер поднялся на ноги. Он застыл на месте, понимая, что еще есть время бежать. Потом с ревом ненависти и отчаяния ринулся в темноту. Навалившись на тех двоих, что тащили Ким, он свалил их с ног и, взгромоздясь на одного, крикнул Ким, чтобы она убегала. Костлявые руки похитителей вцепились в его тело. Пальцы с длинными ногтями терзали кожу. В руку вонзились зубы. Второй вгрызся ему в бедро. Бакстер закричал от невыносимой боли,
и принялся бить вслепую, пытаясь сбросить нападающих, но озверевшие твари вцепились намертво. Их вонь душила его.
«Вставай, Бакс, быстрее!»
«Беги!» — заорал он. «Черт бы их подрал! Почему она не убегает? Неужели не видит, сколько их здесь?» «А где же остальные?» — подумал он. «Ведь они, по идее, должны наброситься на него». Он не переставал наносить удары кулаком тому, кто лежал под ним, чувствуя, что уже прилично его отделал. Тип хрипел, дергался и в конце концов отпустил его. Тогда Бакс ударил локтем другого, попав, очевидно, в солнечное сплетение. Он понял, что свободен, они отпустили его. Он выкарабкался на четвереньках из-под скрюченных тел, поднял глаза и увидел Ким. Она стояла в темноте между Бакстером и ужасной сворой, замахиваясь куском топляка, словно Дэви Крокет, из последних сил обороняющий стены Алама прикладом разряженного мушкета. Похоже, ни одному из этих выродков не хватило отваги рискнуть головой и напасть на нее.
Дэвид Крокет, более известный как Дэви Крокет, американский путешественник, офицер и политик, вошедший в фольклор. С 4 марта 1827 по 3 марта 1831 годов представлял штат Теннесси в нижней палате Конгресса как противник президентского закона о переселении индейцев. В результате проиграл на выборах 1830 и 1834 годов. Однако был вновь избран в 1833 году. Проиграв очередные выборы, отправился в Техас. Погиб в 49 лет, защищая крепость Алама во время войны за независимость Техаса.
Бакстер смотрел на нее со смесью страха и восхищения. Он с трудом поднялся на ноги и успел заметить какое-то движение наверху, чуть левее. Он обернулся как раз в тот момент, как темная фигура спрыгнула с променада. Она неслась вниз, раскинув руки, точно крылья огромной летучей мыши. Черные лохмотья трепетали на ветру. Ким тоже увидел ее. Она попыталась отскочить, но старая ведьма обрушилась на нее сверху и повалила на песок. И тогда Бакстер ринулся в бой.